Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова. И вот тема программы. В Вашингтоне разгораются споры по поводу так называемого списка Магнитского. Суд над волонтером и фотографом Дмитрием Олешковским в Санкт-Петербурге. Активисту грозит до 15 суток ареста. Новая публикация Алексея Навального теперь против сенатора Виталия Малкина. Президент России хочет вернуть нормы ГТО в школы и учитывать эти оценки при поступлении в вузы. Эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Время свободы». В Вашингтоне разгораются споры по поводу так называемого списка Магнитского, списка российских официальных лиц, на которых, в соответствии с законом, принятым Конгрессом США в конце прошлого года, должны быть наложены визовые и финансовые санкции. Этот список должен быть опубликован 13 апреля. Подробности споров вокруг списка выяснял наш корреспондент в Вашингтоне Ричард Солош, рассказывает Ирина Лагунина.
Конгресс решил наложить санкции на российских официальных лиц, которые были причастны к гибели в московском СИЗО в ноябре 2009 года юриста инвестиционного фонда «Hermitage» Сергея Магнитского. В России это дело по-прежнему остается нерасследованным, а виновные не наказаны. Сергей Магнитский был арестован после того, как выявил хищение из российского бюджета 230 миллионов долларов и направил соответствующую жалобу в российские следственные органы. Его смерть стала символом российской коррупции. Документ, составленный американским законодательным органом, включал 60 российских чиновников, чьи имена фигурируют в документах по делу Магнитского. В дополнение к нему, акт Магнитского предполагает ввод санкций против других официальных лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека в России. Предвидя, что этот закон вызовет резко негативную реакцию Кремля и ухудшение без того напряженных в последнее время отношений с Россией, администрация Обамы изначально выступала против принятия этого законодательного акта. Теперь до 13 апреля Белый дом должен внести фамилии людей, подпадающих под санкции, в федеральный регистр. За Белым домом также остается право не разглашать некоторые имена по причине жизненно важных интересов национальной безопасности страны. Источники в Конгрессе США, как и некоторые неправительственные организации, подтверждают, что Государственный департамент США, как того требует закон, направил просьбу присылать предложения по кандидатам на санкции в дополнение к 60, которые уже вошли в законодательный акт. И около 10 неправительственных организаций, включая Freedom House и Human Rights Watch, уже предоставили Государственному департаменту свои рекомендации. Источники Радио Свобода утверждают, что Государственный департамент США выступает за жесткий отбор кандидатур и будет руководствоваться теми же стандартами, какими руководствуется Министерство финансов, налагая финансовые санкции. Если Государственный департамент США примет эти стандарты, то список непременно будет опубликован, как того требует закон об экстренных экономических полномочиях. Однако количество включенных в него лиц будет значительно меньше, чем рассчитывали увидеть представители гражданского общества и законодатели, предлагая ввести акт Магнитского. Те, кто выступает за расширительный подход, говорят даже о том, что, вводя стандарты Министерства финансов, Государственный департамент подрывает намерения, которыми руководствовался Конгресс, а, следовательно, нарушает закон. При этом они указывают на текст акта, где говорится, что президент должен выявить российских официальных лиц, которые, цитирую, «на основании достоверных фактов повинны в серьезных нарушениях международно признанных прав человека, как в случае с Сергеем Магнитским и в других делах». А роль Министерства финансов в данном случае, по их мнению, должна сводиться к замораживанию активов, а не к выявлению лиц, подпадающих под санкции. Конгрессмен Джеймс МакГоверн, демократ из Массачусетса, который активно выступал за принятие акта Магнитского, 4 марта на форуме гражданских организаций, где обсуждалась ситуация в России, предупредил, что не стоит ослаблять закон.
Если в правительстве моей страны есть бюрократы, которые по каким-то причинам предпочитают не выполнять закон в соответствии с его духом и буквой, тогда, уверяю вас, Конгресс ужесточит этот закон, напишет к нему поправку, в которой будет использован намного более жесткий язык.
Акт Магнитского уже предусматривает отчетность администрации перед Конгрессом в том, какие лица будут включены в список. Президент, например, должен объяснить, если у него спросят, почему он решил вычеркнуть из списка ту или иную фамилию. Белый дом должен также обновлять список по мере поступления новой информации. А если обновление не последует, то исполнительная власть должна объясниться перед законодателями из-за это. Представители неправительственных организаций, с которыми говорил корреспондент Радио Свобода, готовы защищать свой выбор кандидата для списка. Ряд американских и международных неправительственных организаций предложили включить в список лидера Чечни Рамзана Кадырова и главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Кадырова обвиняют в причастности к убийствам, похищениям и пыткам своих политических оппонентов и активистов гражданского общества. Бастрыкина предлагают внести за преследование лидеров и активистов оппозиции в России, а также за дело против Михаила Ходорковского. Несколько неправительственных организаций предложили внести в список и других лиц, причастных к делу Ходорковского. Что касается Кадырова, то, похоже, его имя уже включено в список. Наш корреспондент в Вашингтоне беседовал на эту тему с представителем комиссии США по международной религиозной свободе Кэтрин Косман.
Мы рекомендовали включить его в этот список, и, как я понимаю, Кадыров был туда внесен, хотя пока список не предан гласности. В проекте закона, поступившего из Конгресса, также содержалась рекомендация включить Кадырова и в список лиц, которым должно быть отказано в визе на въезд в США, и в список лиц, чьи финансовые активы в Америке могут быть заморожены.
Вскоре после принятия Конгрессом США акта Магнитского, Российская Дума приняла закон, запрещающий усыновление российских детей американскими семьями.
С материалом Ричарда Солоша вас познакомила Ирина Лагунина. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня Государственная Дума России рассматривает вопрос о прекращении депутатских полномочий Владимира Пехтина из «Единой России». Занимавший должность главы Думской комиссии по этике, Пехтин решил добровольно уйти из Госдумы. Поводом послужили опубликованные блогером, председателем Координационного совета оппозиции Алексеем Навальным, документы, из которых следует, что Пехтин владеет имуществом в Соединенных Штатах Америки. Совет Федерации сегодня же отказался рассматривать еще одну публикацию Навального, на сей раз о сенаторе Виталии Малкине. Блогер разместил документы о том, что Малкин имеет двойное гражданство и потребовал лишить его статуса сенатора. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово.
В Совете Федерации сегодня заявили, что Алексей Навальный не обращался к ним с просьбой проверить информацию относительно сенатора от Бурятии Виталия Малкина, а кроме того, подобные заявления не могут служить основанием для проверки. Алексей Навальный накануне потребовал лишить Виталия Малкина статуса сенатора, опубликовав в своем блоге документы, из которых, в частности, следует, что у Малкина, помимо российского, имеется еще и израильское гражданство. А кроме того, он владеет бизнесом и недвижимостью в Канаде, пытался получить там вид на жительство, но ему отказали. Кроме того, Навальный обращает внимание на то, что в Нью-Йорке у сенатора есть незадекларированная квартира стоимостью в 16 миллионов долларов. Помощница сенатора от Бурятии Ирина Бальхаева в интервью газете «Известия» опровергла информацию о двойном гражданстве Малкина, заявив, что он, цитата, «исключительно гражданин России». Издание Forbes со ссылкой на неназванного представителя Виталия Малкина сообщает, что от израильского гражданства сенатор отказался еще в 2007 году. К недвижимости в Штатах Малкин тоже не имеет отношения, уверяет источник Forbes. Юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая занималась сбором документов о Виталии Малкине, рассказала Радио Свобода, что по данным фонда сенатор и его дети до сих пор граждане Израиля. Она также объяснила, на каких документах основана остальная информация, опубликованная Алексеем Навальным.
Появлялась информация о том, что он владеет недвижимостью в Нью-Йорке, что он там судится с компанией, которая взяла дизайн его квартиры, что имеет какая-то недвижимость в Канаде, которая оформлена фирму. Мы это пытались прорабатывать. Вышли на журналистку Аллу Кадыш, которая работает в Канаде в настоящее время. Она сходила в Федеральный суд Канады. Документы эти официально получила. Документы это, да, действительно, которые подтверждают, во-первых, израильское гражданство. Это иммиграционная анкета, которую заполнял сам Малкин в 99-м году, когда пытался получить вид на жительство в Канаде. Также это письма, которые писал адвокат Малкина посольства Канады в Москве, которые подтверждали также и наличие недвижимости в Канаде, о том, что Малкин заинтересован ехать в Канаду, потому что у него есть недвижимость там, то, что он владеет компанией, которая приносит стабильный доход, и о том, что он имеет гражданство Израиля. Сейчас мы продолжаем работу по получению официальных подтверждений и по недвижимости, и по гражданству Малкина. Нам по устному запросу через частного детектива, который безвозмездной основе помогает нам в Израиле, он уже получил устное подтверждение от МВД Израиля о том, что Малкин в настоящее время также имеет гражданство Израиля, как и его дети. Написанный документ требует какое-то время. Они сейчас работают над тем, чтобы получить официальное подтверждение, что в настоящем 2013 году Малкин до сих пор сохраняет за собой статус гражданина Израиля.
Любовь Соболь добавила, что помимо Совета Федерации, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обратился в правоохранительные органы, Следственный комитет и Федеральную службу безопасности с просьбой проверить информацию в отношении Виталия Малкина. И если в Совет Федерации поступит соответствующий запрос от этих органов, то сенаторы обязаны будут его рассмотреть. По мнению политолога Алексея Мухина, в Совете Федерации отказались рассматривать вопрос по Виталию Малкину, поскольку не хотят пока действовать по указке блогера.
Недавно Валентина Ивановна Матвиенко объявила о борьбе за чистоту сенатских рядов. Причем сделала это самым решительным образом. Такой тезис предполагает довольно пристальное внимание к подобного рода информационным вбросам, которым в последнее время подвергаются и Госдума, и Совет Федерации. Любые заявления руководства Совет Федерации относительно того, что они будут или не будут рассматривать персональное дело того или иного сенатора из-за информационных вбросов, связано прежде всего с тем, что руководство Совета Федерации не желает идти на поводу у так называемых блогеров, которые довольно пронырливо и регулярно вбрасывают в информационную среду различные компрометирующие сенаторов сведения. Я думаю, что Валентина Ивановна пытается взять под контроль процесс отсеивания сенаторов. Именно с этим связано ее последнее заявление. Что касается чистки Совет Федерации, то она, скорее всего, будет, потому что сенаторам необходимо привести в соответствие новые положения о статусе депутата Государственной Думы и членов Совета Федерации, и это неизбежно. Иначе получится нехорошо.
Считает политолог Алексей Мухин. Сегодня же в Думе как раз обсуждают вопрос о лишении мандата еще одного героя публикации Алексея Навального, депутата от «Единой России» Владимира Пехтина. Он добровольно решил покинуть Думу после того, как Навальный сообщил, что он владеет недвижимостью в Соединенных Штатах. Сам Пехтин оправдывался, что квартира в Майами принадлежит его сыну, но из Думы в итоге решил уйти. По предложению заместителя председателя комитета по регламенту Надежды Герасимовой, депутатские полномочия Пехтин продолжит исполнять до конца марта. Сам Пехтин не исключил, что уйдет из Думы на работу в Министерство регионального развития. Андрей Рябов, политолог Московского центра Карнеги, полагает, что подобные истории негативно влияют на репутацию депутатов и сенаторов, однако никак не скажутся на работе органов законодательной власти и не станут поводом для досрочных выборов в Государственную Думу.
На работу Думы и Сената, на то, как они работают над законами, принимают законы, это не повлияет никоим образом, все будет осуществляться в прежнем режиме, и здесь какие-либо иллюзии едва ли уместны. Что же касается отношения к этим институтам власти в общественном мнении, да, в том числе и среди достаточно консервативной части публики, среди консервативной части населения, то, конечно, оно существенно ухудшится. Дело даже не в нарушении законов конкретными людьми, может быть, они их и не нарушали, как, в общем, уже установлено. А дело в том, что в их деятельности появляется какой-то, с точки зрения общественного мнения, появляется элемент какой-то двойственности, когда на словах утверждается одно, говорится о патриотических ценностях, а реальная жизнь свидетельствует о другом, о стремлении спрятать свои средства и капиталы, и детей, отправить на Запад, в ту самую реальность, которая официально критикуется на президентских и сенаторских трибунах. Вот это, конечно, очень серьезный удар по их репутации по отношению к ним со стороны общественного мнения. Досрочные выборы в Думу, я думаю, что это такая возможность, связанная с перспективами каких-то политических игр внутри самой власти, каких-то новых планов, стратегий, но никак не с точки зрения изменения общественного мнения.
Говорил политолог Андрей Рябов. Политолог Алексей Мухин отмечает, что подобные истории – это сигнал общества о проблемах, и власти должны их проверять.
Общество сигнализирует государственным органам, что что-то у них не в порядке. И разъяснения должны даваться в обязательном, очень подробном порядке. Полагаю, что в данной ситуации речь пойдет о заключении специализированных комиссий и комитетов в обеих палатах Федерального собрания, которые должны сказать свое «да» или «нет». «Да» – имело место нарушение, соответственно, будут приниматься меры, или «нет». Нарушений нет, все законно. Отталкиваясь от этого, можно прогнозировать и судьбу той же Ирины Яровой или Малкина. Я уверен, что подобные проверки уже запланированы профильными органами и Совета Федерации, и Государственной Думы, только общественности об этом еще неизвестно. Если это не сделано, это значит, что госорганы опять, что называется, тупят.
Это было мнение политолога Алексея Мухина. Напомню, что в начале этой недели появилась информация, что глава Комитета Госдумы по борьбе с коррупцией Ирина Яровая владеет незадекларированной квартирой в центре Москвы стоимостью в 3 миллиона долларов. Яровая назвала эти сведения, цитата, «грязной инсинуацией» и заявила, что квартира принадлежит ее совершеннолетней дочери и декларировать недвижимость она не обязана.
Спасибо, Наталья. Корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова. В Санкт-Петербурге сегодня суд против блогера, фотографа и основателя благотворительного фонда «Нужна помощь» Дмитрия Лешковского. Он был задержан в четверг вечером в петербургском аэропорту Пулково. Вместе с ним в отделение полиции привезли еще двух человек – друга Лешковского Сергея Губанова и местного ЛГБТ-блогера, которому Лешковский давал интервью. Сам Лешковский в Петербурге снимал репортаж о жителях города. Задержан был он за неповиновение сотрудникам полиции. В полиции утверждают, что Лешковского просили прекратить нелегальную съемку, хотя в аэропорту законом съемка не была запрещена. В суде наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте, вам слово.
Вот я действительно стою в коридоре Московского районного суда. И сейчас только что закончилось ознакомление с материалами дела. Мне удалось поговорить с Лешковским до того, как он зашел в зал. Журналистов туда не пустили пока, мы только ждем этого счастья. Вот. И он успел подробно рассказать, что с ним произошло, что он вообще даже ничего и не снимал. Его друг снимал его на видео, и уже это послужило основанием для их задержания. Он также сказал, что полицейские отказались представиться. Они много раз просили показать им документы, и очень грубо их обыскивали, раздев при этом догола, и оскорбляли их, неоднократно матерились. Вот, но теперь, когда они знакомились с материалами дела, оказалось, что это они, Олешковский и Губанов, угрожали полицейским, оскорбляли их, и в качестве оскорблений почему-то привезено даже то, что якобы Дмитрий Олешковский сидел, положив ногу на ногу и так презрительно посматривая на полицейских. То есть довольно странные такие обвинения. Вот. При этом Дмитрий Олешковский говорит, что он вообще профессионально занимается с аэросъемкой. Он снимает самолеты, он снимает аэропорты. Он назвал, наверное, с десяток российских городов в самых разных регионах страны, где он беспрепятственно снимал и аэропорты, и самолеты. И максимум это там полицейские как-то интересовались, что он делает, и отпускались его. Потому что он утверждает, что он очень хорошо знает закон, знает, где съемка разрешена, где она запрещена. Вот. И он говорит, что он приехал в Петербург действительно для того, чтобы продолжить свой проект, которым занимается уже целый год, снимать ЛГБТ-сообщество местное. Но он считает, что его задержание не связано с темой его пребывания, с целью его пребывания в Петербурге. Он приводит слова полицейских, которые говорили, что вот что вы делаете, как вы можете здесь снимать, у нас же литерные рейсы. То есть известно, что сегодня в Петербурге Путин и Лукашенко должны быть. И вот, может быть, с этим, это одна из, так сказать, предположительных версий, может быть, с этим связаны такие вот повышенные меры безопасности и вот такое внимание пристальное к людям, просто стоявшим в аэропорту и разговаривавшим друг с другом при включенной видеокамере. Уже известно, что задержанные будут ходатайствовать о том, чтобы дело перенесли, рассмотрение дела по месту жительства, то есть в Москву. Будет ли это сделано, мы пока, естественно, не знаем, потому что ждем, когда судья начнет рассмотрение этого дела по существу. Но вот есть такая надежда. В противном случае им придется здесь задержаться на неизвестное количество дней. Известно, что их обвиняют в неповиновении сотрудникам полиции. И это грозит им арестом до 15 суток. Вот как решит суд, мы пока находимся в ожидании. И ничего пока неизвестно. Здесь очень много журналистов, очень много камер. Пришли друзья поддержать задержанных. В общем, вот такая обстановка ожидания, и действительно люди с изумлением слушали о том, что произошло и как обращались с известным блогером Олешковским, с его друзьями, с полиции.
Спасибо, Татьяна. Корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Вот-вот должен начаться суд против блогера и основателя благотворительного фонда «Нужна помощь» Дмитрия Олешковского. И как раз о том, о чем говорил наш корреспондент, визит Александра Лукашенко. Сегодня в Санкт-Петербурге состоится очередное заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. В официальных сообщениях дежурно говорится, что перед началом собрания президента двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят подходы к решению наиболее актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества. Эксперты же при этом считают, что главная цель Лукашенко – выбить у союзников очередную порцию материальной помощи. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Игорь Корней.
Президент Беларуси Александр Лукашенко исполняет функции председателя Высшего Госсовета Союзного государства, что, по мнению аналитиков, должно придать ему веса в разговоре с российским коллегой. А поговорить есть о чем. По крайней мере, белорусскому лидеру. И хотя сообщается, что в повестку дня заседания включено аж 10 вопросов, касающихся бюджета союзного государства, торгово-экономических отношений, внешней политики, наблюдатели считают, что упор будет сделан на экономическом блоке. По данным экономического обозревателя еженедельника «Белорусы и рынок» Татьяны Маненок, белорусская делегация едет в Санкт-Петербург с оригинальным предложением – предоставить Белоруссии государственный кредит на 2 миллиарда долларов. Причем соответствующий проект соглашения о выделении России материальной помощи на модернизацию белорусской экономики уже подготовлен. Известны некоторые условия официального Минска. Один из пунктов – погашение заимствования до 2027 года 40 равными долями. При этом первый платеж по кредиту осуществить только в 2018 году. Насколько велика вероятность кредитования Москвой белорусской экономики? По мнению белорусского экономиста Сергея Балыкина, поскольку на данном этапе у Белоруссии других источников нет, то подобная вероятность, по крайней мере, будет обсуждаться.
Ожидать, я думаю, можно. Нетрудно догадаться, что Александр Лукашенко регулярно просит денег у Путина. Чисто так вот по-соседски, сосед дай продираться. Но будет ли это официально объявлено и будет ли это официальной темой переговоров, крайне сомнительно. И я не думаю, что вот этот факт будет афишироваться и будет каким-то образом оглашен. Если в результате переговоров будет достигнута хотя бы договоренность или получены какие-то реальные деньги, тогда да, официальная пропаганда заявит, что вот удалось. А если будут просто какие-то переговоры кулуарные и результаты будут неясны, я думаю, об этом никто говорить не будет. Не будут говорить белорусская пропаганда по понятным соображениям. Ну, я не думаю, что будут говорить российская сторона и соображения тактичности.
Белоруссия уже кредитуется из антикризисного фонда Евразес. Однако получение очередных траншей приостановлено из-за условий, которые Минск упрямо не хочет исполнять. Изначально 3-миллиардный кредит был обещан взамен на начало приватизационных процессов, которые до сих пор так и не стартовали. Мало того, белорусские власти все более активно прибирают к рукам акционерные предприятия, где доля государства составляла менее 50%. В экономических кругах склоняются к мысли, что ради финансовой поддержки власти опять начнут обещать Москве доступ на белорусский рынок. Вот только стоит ли доверять ничем не подкрепленным словам? Экономический обозреватель Татьяна Маненок напоминает, что премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Союзного совета министров в декабре 2012 года предложил белорусской стороне определить 5 компаний, в которые можно было бы вдохнуть новую жизнь. В середине февраля этого года российский вице-премьер Аркадий Дворкович лично оценил степень готовности некоторых белорусских предприятий, которым российская сторона проявляет интерес к более глубокой интеграции с российскими компаниями. Он посетил Минский автозавод, предприятие «Гродно-Азот» и гомельский «Гомсельмаш». Означает ли это, что Минск действительно имеет список предприятий, которыми будет вынужден пожертвовать ради спасительного кредита? Мнение высказывает экономист Сергей Балыкин.
Трудно сказать, как проходят все эти подковерные схватки, как проходят кулуарные переговоры. Думаю, что в принципе такой вариант возможен. Хотя с другой стороны, а для чего все это России? Это может представлять интерес для каких-то отдельных российских компаний, для каких-то крупных бизнес-структур, но в целом для Российской Федерации, как для страны, белорусская промышленность большого интереса не представляет. Белорусские предприятия постепенно приходят в упадок, а получить, кроме не очень качественного железа, еще еще и какую-то социальную нагрузку, и груз социальных проблем в виде недовольного трудового коллектива и прочее, мне кажется, это не очень интересно.
Уровень отношений вот нынешних между Беларусью и Россией, как можно характеризовать их?
Я думаю, отношения между народами теплые, между руководителями холодные, а между субъектами хозяйства они прагматичные. Конечно, не политолог, мне трудно судить о каких-то политических процессах.
Согласно информации из правительственных кругов, белорусская сторона, обращаясь с просьбой к руководству России о государственном кредите, заявляет о готовности приступить к реализации 5 совместных интеграционных проектов. К слову, еще ранее белорусский премьер Михаил Мясникович, безотносительно к возможным переговорам о финансовой помощи, говорил, что в 2013 году реально создать 5 совместных предприятий с российскими компаниями. При этом конкретные адреса не указывались, а достоянием гласности остается лишь замороженный проект холдинга на базе «МАЗа» и «КамАЗа», разговоры вокруг которого ведутся уже 2 года. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В субботу в России появится новое правозащитное движение под названием «Гражданская федерация». Учредительная конференция движения пройдет в Подмосковье. Создают гражданскую федерацию Московская Хельсинская группа, Движение за права человека, Белая лента, небольшие региональные организации. Учредители отмечают, что в новом движении объединяются 2 поколения российских правозащитников. Подробности выяснял корреспондент «Радио Свободы» Михаил Свинков.
16 марта Гражданская Федерация объединит правозащитников и волонтеров из 50 регионов России. Как говорит лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, главная цель нового объединения – обмен опытом. Но и политика не останется в стороне.
Это стихийное движение гражданских активистов, которое рано или поздно должно было начать как-то оформляться. Горизонтальное движение гражданских активистов. Хорошо известно, что на протяжении последнего года гражданская активность резко возросла в России. Начиналось это с наблюдений на выборах. И фактически сейчас это появилось массовое правозащитное движение. То есть новое явление появилось в правозащитном движении. Массовое правозащитное волонтерское движение. Они чем только не занимаются, скажем так. Это и помощь Крымску была, там проблемы ЖКХ, так сказать, возросшее экологическое движение, резко возросшее за последнее время.
Какова цель создания?
Люди приезжают сюда для того, чтобы была площадка, для создания площадки, обмена опытом, поддержки друг друга, так сказать, и координации общих усилий.
Что можете рассказать про руководство?
Там не будет заметных, известных всей России. Вот там, бесспорно, будет Бакиров как лидер «Белой ленты». Не исключено, что я там буду. Но это очень горизонтальная организация. Руководить движением будет совет движения.
Про политику спрашивать бесполезно?
Про политику, почему, можете спросить. Эти люди занимаются контролем над выбором. Значит, и политическая цель наша способствовать восстановление или создание или восстановление, кому как нравится, легитимной власти в России. Значит, мы просто легитимная власть в России. Вот наша цель.
Какие действия вы будете предпринимать, ну, кроме обмена опытом, о котором вы уже сказали? То есть...
Да, мы, ну, обмен опытом, ну, если говорить о политике, так восстановление легитимной власти в России. Мы все считаем, у нас общая точка зрения, что власть сейчас нелегитимна, что были массовые нарушения, это не мы только признаем, уже признают люди, близкие к власти. Надо восстановить легитимную власть. Очень важная задача. Она будет звучать у нас в наших выступлениях и резолюциях. Восстановление легитимной власти.
А финансироваться новое объединение будет Михаилом Прохоровым?
Нет, это отсюда неправильная точка зрения. Михаил Прохоров помогает. Никакой такой позиции не существует, и ради бога, так сказать, это совершенно никаких обязательств Прохоров не давал. Он помог нам снять пансионат, которым будет проходить эта конференция. Ну и, кстати, не он один.
Лев Пономарев говорит, что стать участником нового движения может член любой политической партии. В Гражданской Федерации может состоять и представитель «Единой России». Не выгоним, обещает правозащитник. Лидер «Белой ленты» Игорь Бакиров напоминает, что московское отделение нового движения уже существует. Сейчас присоединяются регионы. Будем заниматься защитой прав граждан по всей стране, обещает Бакиров.
Мы в том числе можем подавать заявление в суд и выступать от имени тех, кто к нам обратится. Это касается и проблемы ущемления непосредственно прав человека, это и касается проблем ЖКХ. Ну, в общем, максимальный круг проблем, в том числе, конечно, экологические проблемы.
Политическая деятельность, для такого не планируется?
Конечно, мы будем участвовать в каких-то акциях, если совет движения и участники движения будут это принимать. Но конкретно там 100% занятия политикой такого не стоит.
Можете предположить, насколько массовым будет это движение? Сколько может туда войти организаций?
Ну, мы учет непосредственно членов вести не будем, но о массовости можно даже сказать, что на эту минуту число региональных отделений, которые подтвердили свое участие, превышает 50. Когда в декабре 2010 года на улице вышла новая волна гражданских активистов, как их тогда принято было называть, в том числе и белоленточники, и там левые, и других взглядов людей, мы как бы думали, что мы занимаемся чем-то отдельным, чем-то новым. А в процессе, когда мы начали постоянно что-то делать, это в том числе и пробел 6 мая, и по другим процессам, которые в стране происходят, мы поняли, что мы занимаемся с правозащитниками, по сути дела, одними и тем же. Конечно, эта власть нелегитимна, и договариваться с ней только можно об одном – о процессе ее ухода от власти. В этом плане, да, мы готовы вести диалог.
Какими средствами, какими методами?
Любыми мирными путями. Естественно, мы не призываем и ни в коем случае не призовем своих сторонников завтра идти там штурмовать Кремль. Нам это не надо. Основной посыл, в том числе и белой ленты, и почему мы, собственно, приняли решение объединиться, это именно, что эволюция. Вот у нас одним из требований было не революция, а эволюция гражданского сознания.
Заявил в интервью «Радио Свобода» координатор движения «Белая лента» Игорь Бакиров. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева подчеркивает, гражданская федерация – объединение не политическое, представители партий – только гости.
Это объединение правозащитных организаций и тех волонтерских объединений, которые в последнее время в большом количестве возникли. Их трудно назвать организациями, потому что они очень неоформленные. Они недавно возникли, но это все волонтерские такие начинания, очень ценные проявления гражданской активности. Влияние общества на власть, да. Смена власти – это политическая задача, а здесь будут политические партии присутствовать, но только в качестве гостей. Объединяются неполитические организации, которые себе совсем не ставят целью смены власти, а ставят целью на улучшение ситуации, улучшение отношений между властью и обществом.
Необходимость создания нового правозащитного движения в России мы обсудили с московским политологом, руководителем информационно-аналитического центра «Панорама» Владимиром Прибыловским. Эксперт говорит, важно то, как будет действовать движение, ну и насколько дадут развернуться новому объединению власти.
Ну, собственно, вреда никакого, пусть создают, вполне сочувствую объявленным целям. Если организация будет действовать, а не забудется, как большинство предыдущих, значит, власти будут как-то противодействовать. Ну, а если ничего особенного не будет, то власти, наверное, могут просто и не заметить. Хотя иногда они превентивно действуют на всякий случай. Во власти тоже что-то меняется, там был относительно либеральный Сурков, теперь относительно агрессивный Володин и так далее. Может быть, там дальше еще кто-то будет. А может быть, изменятся принципы, на которых общаются государство и независимые организации.
Решение о регистрации гражданской федерации в Минюсте будет принято на учредительной конференции. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. Один из крупнейших американских городов, Детройт, потерял в четверг значительную долю самостоятельности. Губернатор штата Мичиган объявил о назначении финансового управляющего городом. В его руках теперь полная власть над городскими финансами и право реорганизации городских структур. Это чрезвычайное решение было принято губернатором во имя спасения города, которому грозит крах. Слово моему коллеге в США Юрию Жигалкину.
В 50-х годах Детройт с его автозаводами превратился в автомобильную столицу мира. Его население превышало 2 миллиона. Сотни тысяч горожан работали на General Motors, Ford и Chrysler. Они подарили стране понятие «средний класс». Они достойно зарабатывали и были более чем уверены в завтрашнем дне. Но закат начался быстро, в конце 60-х, по мере появления конкуренции со стороны зарубежных производителей. Город начал терять население. Более состоятельные детройцы двинулись в пригороды. К 2013 году в городе осталось около 700 тысяч жителей. Их большинство составляют афроамериканцы. Половина работоспособного населения без работы. У города 14 миллиардов долларов долга. Новые займы ему не дают. Штат, в конце концов, отказался давать деньги городским властям, поскольку средства тут же проедались и разворовывались. Предыдущий мэр города только что признан виновным в масштабной коррупции. В четверг губернатор штата пошел на крайнюю меру. Он воспользовался специальным законом, принятым штатной легислатурой, и назначил финансово управляющего города вопреки протестам городского совета. «Эта проблема достигла масштабов кризиса», объявил губернатор Рик Снайдерс. «Можно сказать, что это печальный день. Грустно осознавать, что мы вынуждены пойти на такую меру. Но, с другой стороны, этот день, когда у нас открывается возможность изменить ситуацию, объединить наши усилия». Финансовым менеджером города станет 54-летний адвокат, специалист по банкротствам Кевин Ор, который несколько лет назад участвовал в организации процедуры банкротства Крайслера. Ему, согласно закону, переданы чрезвычайные полномочия, контроль над городским бюджетом, право продажи муниципальной собственности, расторжение профсоюзных контрактов, переговоров с кредиторами и даже полномочия объявить банкротство города, чего, кстати, Ор не исключает. Формально его задача определена как реструктуризация городских финансов, но фактически он должен заставить жить посредством 700-тысячный город, у которого в нынешних условиях нет возможности себя содержать. Однако ни горожане, ни городские власти к этому не были готовы и, возможно, не готовы. В то время как мэр Детройта молчаливо участвовал в церемонии представления нового управляющего, городской совет не скрывал своего недовольства. Одна из его членов 2 месяца назад даже публично обратилась к президенту Обаме, призвав его организовать федеральный выкуп города, проголосовавшего за Барака Обаму на президентских выборах. Президент ничего не ответил. А председатель городского совета Чарльз Пафф в интервью местному телевидению, по сути, предложил новому городскому менеджеру не вмешиваться в управление города. Кевин Ор — человек со стороны, и он покинет Детройт через 1.5 года. Он известен своими успехами в определенной сфере, и он должен концентрировать внимание на реструктуризации нашего долга и других финансовых вопросов. Но в том, что касается жизни города, то подавляющая часть решений должна приниматься людьми, которые были избраны для того, чтобы принимать такие решения. Но проблема, по словам критиков, заключается именно в том, что демократически избранные руководители довели город до состояния банкротства, и при этом многие из них обогатились. Судьба Детройта, угасающего города, теряющего население и работодателей, первого в списке бедствующих городов страны журнала Forbes, приводится консервативными комментаторами как чистейший эксперимент сторонников так называемой прогрессивной социально-экономической программы, как американская аналогия греческого опыта. В течение последних десятилетий, несмотря на резкое падение занятости в автомобильной промышленности, власти города, а демократы побеждают там на выборах в течение полувека, продолжали тратить щедрой рукой деньги, которых у города не было. Городские штаты раздуты, один муниципальный служащий приходится на 55 горожан. В городах подобного размера это соотношение 1 к 100.
Это был Юрий Жигалкин, о чем пишет американская пресса сегодня. Обзор публикации подготовил Владимир Дубинский.
Сенатский комитет по юридическим вопросам одобрил законопроект о запрете продажи автоматического оружия. Законопроект был поддержан 10 членами комитета, против проголосовали 8. Как отмечает телекомпания ABC, из всех предложений по ужесточению контроля над продажей оружия, ни одно не стало предметом столь острых споров, как предложение запретить продажу автоматического оружия. Не исключением стали и дебаты, предшествовавшие голосованию в Сенатском комитете. Вместе с другими республиканцами против законопроекта голосовал сенатор из Техаса Тед Круз, который считает, что запрет противоречит 2-й поправке Конституции США, гарантирующей американским гражданам право на владение оружием. Его выступление перед голосованием вызвало раздражение у автора законопроекта, сенатора-демократа из Калифорнии Дайан Файнстин, которая заявила, что не нуждается в лекциях по конституционным вопросам.
I'm not a sixth grader. Я не шестиклассница. Сенатор, я являюсь членом этого комитета уже 20 лет, и я 9 лет была мэром города. Вы вправе читать лекции по Конституции, я это ценю, но вам следует знать, что я здесь давно работаю и приняла много законов. Я сама изучала Конституцию и достаточно хорошо образована. Позднее Файнстейн принесла извинения за тон своего ответа. Принятый Сенатским комитетом законопроект предусматривает запрет на продажу боевого автоматического оружия и магазинов емкостью более 10 патронов. Президент Обама, который сам представил аналогичную программу по контролю над продажей оружия, приветствовал решение комитета и выразил надежду, что теперь этот законопроект будет утвержден Сенатом полного состава и Палатой представителей Конгресса. Ранее на этой неделе Сенатский комитет по юридическим вопросам принял также законопроекты по усилению мер безопасности в школах и по более тщательной проверке лиц, намеревающихся приобрести оружие. Вопрос о контроле над продажей оружия стал особо остро после трагедии в одной из школ города Ньютона, штат Коннектикут, где в декабре прошлого года 20-летний Адам Ланза застрелил 20 детей в возрасте от 6 до 7 лет и 6 взрослых. Убийца покончил с собой. Телекомпания ABC приводит результаты проведенного ей совместно с газетой Washington Post опроса общественного мнения, по которому 57% американцев поддерживают запрет на продажу автоматического оружия. 91% опрошенных высказались в поддержку введения более строгих мер проверки покупающих оружие, а 82% считают необходимым принятие более жестких мер по борьбе с нелегальной торговлей оружием. Редчайшая для Вашингтона ситуация может сложиться на следующей неделе, когда одновременно за пределами США могут оказаться президент и вице-президент. Как сообщает газета «Политико», это может произойти во вторник. В этот день президент Барак Обама отправляется с визитом на Ближний Восток, в ходе которого он посетит Израиль, Иорданию и палестинскую автономию. А вице-президент Джо Байден будет находиться в Ватикане на церемонии введения в сан нового папы римского Франциска. По соображениям безопасности, президент и вице-президент США почти никогда не путешествуют вместе и не покидают Вашингтон, а тем более Соединенные Штаты, одновременно. Газета «Политико» отмечает, что поскольку церемония в Ватикане состоится утром, а президент вылетает из Вашингтона вечером, теоретически возможно, что Байден успеет вернуться в Америку. Но даже Белый дом не может подтвердить это с точностью, так как точное время вылета президента держится в секрете. Тридцать 37% американских женщин с детьми младше 18 лет предпочитают работать полную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Pew Research Center. Онлайн-газета Huffington Post отмечает в этой связи, что в 2007 году, то есть до финансового кризиса, только 21% женщин с детьми хотели работать полную рабочую неделю. 50% опрошенных женщин заявили, что они хотят работать, потому что их семьи нуждаются в деньгах. Годовой доход семей этих женщин не превышает 50 тысяч долларов. Однако даже среди тех, кто считает, что в финансовом отношении их семьи живут комфортно, 30% предпочитают работать.
Обзор публикации в американской прессе подготовил Владимир Дубинский. Вновь возвращаемся к российским новостям. Президент Владимир Путин предложил возродить комплекс ГТО «Готов к труду и обороне», включить оценку уровня физической подготовки в школьный аттестат и учитывать ее при поступлении в вузы. Министр образования Дмитрий Ливанов уже заявил о готовности разработать и внедрить новый стандарт оценки физического состояния школьников. По мнению экспертов, инициатива президента – это скорее забота не о здоровье, а о патриотическом воспитании молодого поколения. Подробности выясняла Елена Поляковская.
Идея возрождения системы ГТО и массового военно-патриотического воспитания молодежи прозвучала еще в сентябре прошлого года на съезде добровольческого движения особого назначения в поддержку армии, флота и оборонно-промышленного комплекса. С инициативой создания этого движения год назад выступил вице-премьер Дмитрий Рогозин, отвечающий отвечающий в правительстве за оборонно-промышленный комплекс. Теперь о ГТО заговорил президент Путин. Главный редактор журнала «Спорт в школе» Ольга Леонтьева говорит, что, учитывая разное физическое состояние школьников, введение ГТО будет ущемлять права части из них.
Мне кажется, что это будет не просто не полезно, это будет очень вредно и губительно для сегодняшних школ. Мне кажется, что Владимир Владимирович не очень понимает или не уделил достаточно внимания содержанию новых федеральных стандартов образования, где говорится, что мы должны говорить о компетенциях, об умениях, и что каждый ребенок, и больной, и здоровый, он одинаково имеет право на образование. И это повернет развитие физической культуры в России на спорт, военизацию, и сделает тех, кто были больными, детки, еще больнее, а тех, кто были сильными, продвинет большой спорт. Вот и все. Ну и в армию. Есть такие соревнования, которые проводятся, они называются президентские состязания. Вроде бы все такое простое, на гибкость, на скорость, каждый ребенок должен уметь это делать. Так вот, когда они у нас проводятся, и врачи, спортивные врачи, которые понимают, насколько опасен спорт, спорт не лечит, спорт калечит, это все знают. Увидев, какие нагрузки дети испытывают, говорят, что это большой спорт, это опасно для здоровья. Как только будут вводиться именно состязательные моменты, это превратится из физической культуры, когда ты строишь свое тело, когда ты превозмогаешь только сам себя ровно на тех нагрузках, которые тебе приятны и доступны. Это станет достижением цели. Детям захочется добиться медали. Не знаю, как они будут вводить эти значки. И это будет очень опасно. В принципе, оно и было всегда, но многие вещи не оговаривались.
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», зампред комиссии Мосгордумы по безопасности Сергей Гончаров считает, что идея возрождения ГТО вполне укладывается в кампанию патриотического воспитания молодежи.
Я думаю, что за 20 лет, что прошли в нашей стране, мы не создали какой-то своей идеологии, и тем более у нас нет такого чувства воспитания патриотизма, как была в времена Советского Союза. Поэтому президент это прекрасно понимает и постепенно возвращает то, что было якобы забыто в прошлом. Это восстановление якобы героя соцтруда, это сейчас муссируется и мать-героиня, это и народная дружина, и теперь мы идем по ГТО. Все прекрасно понимаем, что ГТО это не только готов туда обороне, это прежде всего, конечно, идеология и военно-патриотическое воспитание. Я думаю, что это верное решение. К сожалению, наша вот эта капиталистическая сущность, она не принесла успехов ни в идеологии, и у нас нет ни труда, ни обороны. И президент это прекрасно понимает. Да, какая-то ситуация была, что многие эти значки не одевали, но вопрос в том, что у нас раньше, как вы помните, были и пионерские галстуки, и октябрятские звездочки, и все это было в прошлом. Но это была плохая была идеология, хорошая идеология. Сейчас только история может рассудить. Это был вопрос воспитания. ГТО – это готов к труду обороне. Сейчас, к сожалению, у нас нет ни труда, ни обороны. И поэтому должны вернуться к тому, что было хорошее президентов. Я думаю, что просто это уже полностью осознал.
Сдачу нормативов в ГТО, по мнению Путина, можно будет учитывать при поступлении в вузы, а результаты физподготовки – при оценке учебных заведений. Интересно, что нормативы по физкультуре при поступлении сейчас идут в зачет не только в военных и спортивных вузах. В прошлом году физкультуру пришлось сдавать абитуриентам факультета переводоведения Московского государственного лингвистического университета. Там, правда, это было обусловлено наличием на факультете военной кафедры. По мнению главного редактора журнала «Спорт в школе» Ольги Леонтьевой, если при поступлении в вузы будут учитывать сдачу норм ГТО, это закроет для некоторых талантливых выпускников возможность получения высшего образования.
В нашей стране нет культуры здоровья. Конечно, человек, который будет делать карьеру в Министерстве иностранных дел, он должен быть здоровым, он должен заниматься своим телом, который будет переводчиком, который учителем будет, в конце концов, кем угодно, он должен быть здоровым. С одной стороны, нужно делать все, чтобы дети занимались физической культурой и чтобы себя оздоравливали. С другой стороны, мы знаем, к чему приводят любые сравнения людей по здоровью. Значит, ребенок больной, который не может сдать нормы ГТО, будущий Эйнштейн, он не пройдет в институт и не станет математиком, потому что там военная кафедра. На мой взгляд, это просто страшно и опасно. я точно знаю, что самые хорошие, самые лучшие учителя физической культуры категорически против таких вещей.
Инициативу президента по воссозданию ГТО поддержали и в Госдуме. Глава комитета по образованию Александр Дегтярев сказал, что идея возобновления ГТО может быть даже отнесена к государственной задаче по сбережению нации. По словам министра спорта Виталия Мутко, ГТО могут вернуть уже к Сочинской Олимпиаде, но уже в Свердловской области и Пермском крае школьники сдают нормативы ГТО. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В завершении программы «Время свободы» сегодня представители следственных органов подтвердили, что единственной версией причины покушения на жизнь художественного руководителя балета Большого театра остается действие танцовщика Павла Дмитриченко. Данными о том, что за Дмитриченко, как полагают организовавшим преступление, стоят другие лица, следствие не располагает. Это решительная реакция московской полиции на обращенное к руководству России открытое письмо сотрудников Большого театра. Они потребовали продолжения расследования с целью выявления всей преступной цепи. Существует ли она? Достоверных сведений нет. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, театральный критик Марина Тимашева, в прошлом ведущим российского часа программы «Поверх барьеров».
Сколько я тебя помню, обстановка в Большом театре была не очень благополучная. Просто до поры до времени было не принято, скажем так, мести ссор из избы.
Речь идет о каких-то чрезвычайных особенностях балетной жизни, творческом столкновении, амбиции, интригах внутри конкретного коллектива, или это вообще традиционно для театральной балетной среды?
Отчасти этому, конечно, можно найти какие-то причины в самой жизни танцоров. Срок просто жизни именно профессионально. Танцор, он очень маленький, они же выходят на пенсию очень рано, и фактически, если ты не получил вот эту роль или какую-то позицию в Большом театре или в каком-то другом балетном театре сразу, то, ну, в общем, считай, что пропало, будешь сидеть в кардебалете или там в лучшем случае выходить в каких-то четверках, пятерках или восьмерках, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, я не знаю ни одного театра, в котором бы происходило то, что в Большом театре. Маленькие детки, а большие детки – это большие беды. И, видимо, какое-то просто само название Большого театра определенным образом сказывается на жизни театра.
Конкретно что вы имеете в виду? Это проблемы менеджмента, неумение руководства грамотно вставлять специалистов, в данном случае танцовщиков и балерин, или есть какие-то другие проблемы другого рода?
Все рвутся в Большой театр, конкуренция в Большом театре значительно выше, чем в каких-то других коллективах.
Включая Мариинский театр?
Думаю, что даже включая Мариинский, потому что, ну, все-таки вот Большой театр, это как-то испокон веков, что-то очень существенное, очень важное. Потом, понимаете, в чем дело? В Римском театре все-таки всем правит Валерий Гергиев. И я думаю, что это правление очень жесткое у него, как сказали бы в народе, не забалуешь. Так что это, безусловно, проблема менеджмента, потому что мы можем любую ситуацию из-за того, что происходило за последнее время, взять. Допустим, вот этот эпизод, когда завтруппы балетной Большого театра Геннадий Янин был отстранен от должности очень быстро, поскольку в интернет был выброшен компромат, какая-то фотосессия буквально на оргии, в которой якобы участвовал за труппы Геннадий Янин. Но вот давайте зададим вопрос. Если Геннадий Янин в этом не участвовал, то тогда зачем было его отстранять от должности? Если он в этом участвовал, то неужели руководство Большого театра не знало прежде о том, что человек, занимающий такой, в общем, высокий пост, ведет себя таким неподобающим образом? Или, скажем, какие-то конфликты безостановочные с Николаем Сускоридзе, которые начались, видимо, вообще задолго до ремонта Большого театра, но в связи с этим ремонтом они как-то особенно выявились, потому что Николай Сускоридзе с очень резкой критикой обрушился на руководство Большого театра именно в связи с этим ремонтом. Вот грамотный менеджер, на мой взгляд, что бы он сделал? Он бы или просто промолчал, или привлек бы каких-то независимых экспертов, архитекторов, реставраторов, для того, чтобы именно они противостояли Николаю Сускоридзе. То есть никогда на месте директора Большого театра Эксанова я лично не стала бы раздувать этот скандал. И тем более в этот самый момент на фоне этого скандала не пробовала бы вытеснить Николая Сускоридзе из театра, с тех позиций, которые он там занимал. Однако руководство Большого театра это делает. То есть все время такое ощущение, что они сами как будто бы провоцируют скандал вместо того, чтобы его подавить.
Ну вот, пожалуй, впервые, и отличие несчастья с Сергеем Филиным от всего остального связано с тем, что сейчас нанесен чудовищный, как мне кажется, удар по престижу Большого театра. Может все это кончиться тем, что Владимир Путин назначит бывшего генерала ФСБ руководить Большим театром, и тут вам и конец истории. Все будут танцевать как нужно.
Такую версию я сама не рассматривала. И, в общем-то, они сейчас танцуют, надо сказать, как нужно. Они ведут себя как-то не должно. Хотя тут тоже, ну, большой вопрос, кто именно ведет себя не так, как должно. Если мы считаем, что следствие во всем правы, и в том, что произошло с Сергеем Филиным, виноват артист Большого балета, а я не склонна выносить таких суждений, прежде чем суд не вынесет приговор. Но если мы, скажем, с этим согласимся, тогда да, ну, допустим, этот конкретный артист ведет себя самым неподобающим образом.
Андрей Шары беседовал с Мариной Тимашевой. Ну, а мы завершаем информационную программу «Время свободы». Я ее ведущая Динара Седикова. С вами прощаюсь. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем ответит оппозиция на очередную волну преследования неугодных? Об этом беседуем с общественным деятелем Аленой Поповой. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.